Но в то время, когда безмолвствовал двор в печали, ибо о всяком умирающем венценосце искренно и лицемерно двор печалится. Когда любовь христианская умиляла сердце народа, когда, забыв свирепость Иоаннову, граждане столицы молились в храмах о выздоровлении царя, когда молились о нем самые опальные семейства, вдовы и сироты людей, невинно избиенных, что делал он, касаясь гроба? В минуты облегчения приказывал носить себя на креслах в палату, где лежали его сокровища дивные. Рассматривал каменья драгоценные и 15 марта показывал их с удовольствием англичанину Горсию, ученым языком знатока, описывая достоинства алмазов и яхонтов. Верить ли еще сказанию ужаснейшему? Невестка супруга Федорова пришла к болящему с нежными утешениями и бежала с омерзением от его любострастного бесстыдства. Каялся ли грешник, думал ли о близком грозном суде Всевышнего? Уже силы недужного исчезали, мысль омрачилась. Лежа на одре в беспамятстве, Иоанн громко звал к себе убитого сына, видел его в воображении, говорил с ним ласково. 17 марта ему стало лучше от действия теплой ванны, так что он велел послу литовскому немедленно ехать из Можайска в столицу. И на другой день, если верить Горсию, сказал Бельскому: «Объяви казнь лжецам, астрологам. Ныне, по их басням, мне должно умереть, а я чувствую себя гораздо бодрее». «Но день еще не миновал», — ответствовали ему астрологи. Для больного снова изготовили ванну, он пробыл в ней около 3 часов. Лег на кровать, встал, спросил шахматную доску и, сидя в халате на постели, сам расставил шашки. Хотел играть с Бельским. Вдруг упал и закрыл глаза навеки. Между тем, как врачи терли его крепительными жидкостями, а митрополит, исполняя, вероятно, давно известную волю Иоаннову, читал молитвы пострижения над издыхающим, названным в монашестве Ионою. В сии минуты царствовала глубокая тишина во дворце и в столице, ждали, что будет, не дерзая спрашивать. Иоанн лежал уже мертвый, но еще страшный для предстоящих царедворцев, которые долго не верили глазам своим и не объявляли его смерти. Когда же решительное слово «не стало государя» раздалось в Кремле, народ завопил громогласно. Оттого ли, как пишут, что знал слабость Феодорову и боялся худых ее следствий для государства, или, платя христианский долг, жалости усопшему монарху, хотя и жестокому. На третий день совершилось погребение великолепное в храме святого Михаила Архангела. Текли слезы, на лицах изображалась горесть, и земля тихо приняла в свои недра труп Иоаннов. Безмолвствовал суд человеческий пред божественным, и для современников опустилась на фиатр завеса. Память и гробы остались для потомства. Между иными тяжкими опытами судьбы, сверх бедствий удельной системы, сверх иго моголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя. Устояла с любовью к самодержавию, ибо верила, что Бог посылает и язву, и землетрясение, и тиранов. Не преломила железного скиптра в руках Иоанновых и 24 года сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением, чтобы в лучшие времена иметь Петра Великого и Екатерину II. История не любит именовать живых. В смирении великодушном страдальцы умирали на лобном месте, как греки в Термопилах за отечество, за веру и верность, не имея и мысли о бунте. Напрасно некоторые чужеземные историки, извиняя жестокость Иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею. Сии заговоры существовали единственно в смутном уме царя, по всем свидетельствам наших летописей и бумаг государственных. Духовенство, бояре, граждане знаменитые не вызвали бы зверя из вертепа слободы Александровской, если бы замышляли измену, взводимую на них столь же нелепо, как и чародейство. Нет, тигр упивался кровью агнцев». И жертвы, издыхая в невинности, последним взором на бедственную землю требовали справедливости, умилительного воспоминания от современников и потомства. Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума загадка. И мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров. Если бы Калигула, образец государей и чудовища, если бы Нерон, питомец мудрого Сенеки, предмет любви и предмет омерзения, не царствовали в Риме. Они были язычники, но Людовик XI был христианин, не уступая Иоанну ни в свирепости, ни в наружном благочестии, коим они хотели загладить свои беззакония. Оба набожные от страха, оба кровожадные и женолюбивые, подобно азиатским и римским мучителям. Изверги вне законов, вне правил и вероятностей рассудка. Сии ужасные метеоры, сии блудящие огни страстей необузданных озаряют для нас в пространстве веков бездну возможного человеческого разврата. Давидя, содрогаемся. Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов. Вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели. И слава времени, когда вооруженный истинную идею писатель может в правлении самодержавном выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных. Могилы бесчувственны, но живые страшатся вечного проклятия в истории, которое, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веке гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским глазом оправдывать свои исступления. Так Иоанн имел разум превосходный, не чуждый образования и сведений, соединенный с необыкновенным даром слова, чтобы бесстыдно раболепствовать гнуснейшим похотям. Имея редкую память, знал наизусть Библию, историю греческую, римскую, нашего Отечества, чтобы нелепо толковать их в пользу тиранства. Хвалился твердостью и властью над собою, умея громко смеяться в часы страха и беспокойства внутреннего. Хвалился милостью и щедростью, обогащая любимцев достоянием опальных бояр и граждан. Хвалился правосудием, карая вместе с равным удовольствием и заслуги, и преступления. Хвалился духом царским, соблюдением державной чести, велев изрубить присланного из Персии в Москву слона, не хотевшего стать пред ним на колено. И жестоко наказывая бедных царедворцев, которые смели играть лучше державного в шашки или в карты. Хвалился, наконец, глубокую мудростью государственную по системе, по эпохам, с каким-то хладнокровным размером, истребляя знаменитые роды, будто бы опасные для царской власти, возводя на их степень роды новые, подлые и губительную рукою, касаясь самых будущих времен, ибо туча доносителей, клеветников, кромешников им образованных, как туча гладоносных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе. И если иго Батыева унизило дух россиян, то, без сомнения, не возвысило его и царствование Иоаннова. Но отдадим справедливость и тирану. Иоанн в самых крайностях зла является как бы призраком великого монарха, ревностный, неутомимый, часто проницательный в государственной деятельности, хотя, любив всегда равнять себя в доблести с Александром Македонским, не имел ни тени мужества в душе, но оставался завоевателем. В политике внешне неуклонно следовал великим намерениям своего деда. Любил правду в судах, сам нередко разбирал тяжбы, выслушивал жалобы, читал всякую бумагу, решал немедленно, казнил утеснителей народа, сановников бессовестных, лихаимцев, телесно и стыдом, рядил их великолепную одежду, сажал на колесницу и приказывал живодерам возить из улицы в улицу. Не терпел гнусного пьянства, только на Святой неделе и в Рождество Христово дозволялось народу веселиться в кабаках, пьяных во всякое иное время отсылали в темницу. Не любя смелой укоризны, Иоанн не любил иногда и грубой лести. Представим доказательства. Воеводы князья Иосиф Щербатый и Юрий Борятинский, выкупленные царем из литовского плена, удостоились его милости, даров и чести с ним обедать. Он расспрашивал их о Литве. Щербатый говорил истину. Борятинский лгал бессовестно, уверяя, что король не имеет ни войска, ни крепостей, и трепещет Иоаннова имени. «Бедный король», — сказал тихо царь, кивая головою, — «как ты мне жалок!» И вдруг, схватив посох, изломал его в мелкие щепы о Борятинского, приговаривая: «Вот тебе, бесстыдному, за грубую ложь!» Иоанн славился благоразумную терпимостью вер, за исключением одной иудейской. Хотя, дозволив лютеранам и кальвинистам иметь в Москве церковь, лет через пять велел сжечь ту и другую, опасаясь ли соблазна, слышали о неудовольствии народа. Однако ж не мешал им собираться для богослужения в домах у пасторов. Любил спорить с учеными немцами о законе и сносил противоречия. Так, в 1570 году имел он в Кремлевском дворце торжественное прение с лютеранским богословом Рацитою, уличая его в ереси. Рацита сидел пред ним на возвышенном месте, устланном богатыми коврами. Говорил смело, оправдывал догматы аугсбургского исповедания. Удостоился знаков царского благоволения и написал книгу о сей любопытной беседе. Немецкий проповедник Каспар, желая угодить Иоанну, крестился в Москве по обрядам нашей церкви, и вместе с ним, к досаде своих единоземцев, шутил над Лютером. Но никто из них не жаловался на притеснение. Они жили спокойно в Москве, в новой немецкой слободе на берегу Яузы, обогащаясь ремеслами и художествами. Иоанн изъявлял уважение к искусствам и наукам, лаская иноземцев просвещенных. Не основал академии, но способствовал народному образованию размножением школ церковных, где и миряне учились грамоте, закону, даже истории, особенно готовить быть людьми приказными. К стыду бояр, которые еще не все умели тогда писать. Наконец, Иоанн знаменит в истории как законодавец и государственный образователь.